С вами в эфире литературно-драматическая редакция православного радиоканала «Воскресенье». Да сохраним мир в душе, ибо мир в душе и есть то мерило счастья, к которому мы все так стремимся.
Сегодня мы начинаем цикл художественных чтений по мотивам книги «Благочестивые Константиновичи». Глава первая. Царь Николай I.
Никто лучше, как он, не был создан для роли самодержца. Его внушительная и величественная красота, величавая осанка, строгая правильность олимпийского профиля, властный взгляд — все, кончая его улыбкой снисходящего Юпитера, все дышало в нем земным божеством, всемогущим правителем, все отражало его незыблемые убеждения в своем призвании. Александр Тютчев. При дворе двух императоров. Эпоха Николая I и личность самого императора заслужили самые противоречивые оценки. Но не судите, да не судимы будете. Никто не может отрицать величие этого русского самодержца, правившего в столь непростое для Отечества время, но сумевшего сохранить целостность страны и целостность народа и вывести объединяющую всю Россию идеологическую формулу «православие, самодержавие и народность». Эти священные для каждого православного христианина слова пережили не только своего Создателя, но и саму империю. При императоре Николае I упрочивается господствующее положение православной церкви, поколебленное со времен Петра I. При нем был утвержден закон Российской империи, предписывающий священное коронование на престол государя через святое миропомазание по чину православной церкви. Русский народ – народ великих царей. Русский царь – наследник царей библейских. Только самодержавие соответствует духу русского народа, объявил Николай I. Все дышало в нем земным божеством. В воздухе дворца было что-то торжественное, благоговейное. Люди во дворце говорили в полголоса, ходили немного горбясь, чтобы казаться услужливыми. Все было наполнено присутствием владыки. Солдаты, отвечая на приветствие Николая I, истово крестились, как перед иконой. По воспоминаниям своих современников, Николай I был прост и искренен со своими подданными. Он каждую минуту жизни осознавал, как нелегка его ноша, но никогда не роптал, считая царствование своим предназначением, данным от Бога. Его окружали не пышность, не роскошь, не праздность, а тяжелая работа, намного более тяжелая, чем у любого государственного чиновника, потому что императору не на кого было переложить трудности и ответственность. Дочь Николая I, великая княгиня Ольга, в своих записках создала яркий образ отца-императора. Он любил спартанскую жизнь, спал на походной постели с тюфяком из соломы, не знал ни халатов, ни ночных туфель и ел только раз в день по-настоящему, запивал водой. Николай I не был игроком, не курил, не пил, не любил даже охоты. Его единственной страстью была военная служба. Во время маневров он мог беспрерывно оставаться 8 часов подряд в седле без того, чтобы хоть закусить чем-нибудь. В тот же вечер он появлялся свежим на балу, в то время как его свита валилась от усталости. Его любимой одеждой был военный мундир без эполет. Протертый на локтях от работы за письменным столом. Когда он вечерами приходил к мама, он кутался в старую военную шинель, которую он до конца своих дней покрывал ноги. Император любил двигаться, его энергия никогда не ослабевала. Ежедневно во время своей прогулки он навещал какое-либо учреждение, госпиталь, гимназию или кадетский корпус, где он часто присутствовал на уроках, чтобы познакомиться с учителями и воспитанниками. Кроме министров с докладами и военных, он принимал также и губернаторов, умея так поставить вопрос, что, несмотря на какие-либо уловки с их стороны, всегда узнавал правду. Николай I не выносил тунеядцев и лентяев. Всякие сплетни и скандалы у него вызывали отвращение. Когда он узнавал, что какой-нибудь сановник злоупотреблял его доверием, у него поднималась желчь, и часто он был вынужден по вине этих нерадивых чиновников слечь совершенно больным. Подобным образом на него действовали неудачные смотры и парады, после которых ему приходилось устраивать разнос нерадивым воинским начальникам. То, что казалось в нем суровым или строгим, составляло основу характера его безупречной личности, по существу очень простой и добродушной. Его любили в народе за его справедливость и энергию. То уважение, которое император Николай I внушал, исходило главным образом от его взгляда, который могли переносить только люди с чистой совестью. Все искусственное, все наигранное рушилось, и всегда удавалось этому взгляду торжествовать надо всем ему враждебным. И все знавшие самодержца подчеркивали его глубокую религиозность. Графиня Блудова отмечала в своих записках: «Николай Павлович — самый православный государь из царствовавших над нами со времен Федора Алексеевича». Заветы царственного прадеда, созданные им принципы воспитания членов императорской семьи, один из истоков высокой духовности его потомков. В дневнике бабушки Николая Павловича императрицы Екатерины II читаем: 25 июня 1796 года великая княгиня Мария Федоровна родила большущего мальчика, которого назвали Николаем. Голос у него бас, и кричит он удивительно. Длиною он один аршин без двух вершков, а ручки немного меньше моих. В жизнь свою в первый раз вижу такого рыцаря. А немного позже она написала о новорожденном поистине пророческие строки: «Я бабка третьего внука, который, судя по необыкновенной его силе, предназначен царствовать, несмотря на то, что у него 2 старших брата». В отличие от старших сыновей императора Павла I, Александра и Константина, которые почти безраздельно владели вниманием Екатерины II, младенец Николай был на ее попечении всего несколько месяцев. Вскоре после его рождения она скончалась, и Николай оказался первым сыном, воспитанием которого руководил непосредственно сам Павел I. Воспитание в строгости стало основой жизни младших сыновей, великих князей Николая и Михаила. Главным стремлением императора Павла было то, чтобы его дети не превратились в таких повес, каковы по большей части немецкие принцы. Жестокий порядок, как в кадетском корпусе, наказание за малейшую провинность, вплоть до ударов шомполом от воспитателя генерала Ламсдорфа, вот некоторые из методов, применяемые для воспитания великих князей Николая и Михаила. Позднее в своих записках император Николай I так будет вспоминать о своем детстве. «Лишившись отца, остался я невступно 5 лет. Покойная моя родительница, как нежнейшая мать, пеклась о нас, двух, с братом Михаилом Павловичем, не щадя ничего, чтобы дать нам воспитание, по ее убеждению, совершенное. Мы поручены были главному нашему наставнику, генералу-графу Ламсдорфу, человеку, пользовавшемуся всем доверием матушки. Но кроме него находились при нас 6 других наставников, кои дежуря посуточно при нас и сменяясь попеременно у нас обоих носили звание кавалеров. Сей порядок имел последствием, что из них иного мы любили, другого нет, но некоторый без исключения не пользовался нашей доверенностью, и наши отношения к ним были основаны на страхе или большей, или меньшей смелости. Граф Ламсдорф умел вселить в нас одно чувство — страх, и такой страх и уверие в его всемогуществе, что лицо матушки было для нас второе в степени важности понятие. Сей порядок лишил нас совершенно счастья сыновнего доверия к родительнице, которой допущаемы мы были редко одни, и то никогда иначе, как будто на приговор. Одним словом, страх и искание, как избегнуть наказания, более всего занимали мой ум. Таково было мое воспитание до 1809 года, где приняли другую методу. Матушка решилась оставаться зимовать в Гатчине, и тем вместе учение наше приняло еще более важности. Все время почти было обращено на оное. Латинский язык был тогда главным предметом, но врожденная неохота к оному сделалось ее учение напрасным. Успехов я не оказывал, за что часто строго был наказываем, хотя уже не телесно. Математика, потом артиллерия и в особенности инженерная наука и тактика привлекали меня исключительно. Успехи по сей части оказывал я особенные, и тогда я получил охоту служить по инженерной части. Но строгое воспитание не ожесточило душу Николая Павловича, а закалило его характер, научило бороться с жизненными невзгодами и чутко отзываться на искренние к нему отношения. Глубока была его привязанность к братьям.
«Мы редко видели государя Александра Павловича, но всегда любили его, как ангела своего покровителя, ибо он к нам всегда был особенно ласков. Брата Константина Павловича видели мы еще реже, но столь же сердечно любили, ибо он как будто входил в наше положение, имев графа Ламсдорфа кавалером в своем младенчестве.
Николай I был верующим, но его вера была проста и бесхитростна. Он не знал религиозных исканий и сомнений. Его прямой натуре были чужды перемены настроений и колебаний. Он был убежден, что его самодержавная власть была освящена свыше.
Бог по образу своего небесного единоначалия устроил на земле царя, по образу своего вседержительства царя самодержавного, но образу своего царства неприходящего, продолжающегося от века и до века, царя наследственного.
Воспоминания дочери Николая I Ольги Николаевны подтверждают это убеждение. Папа стоял как часовой на своем посту. Господь поставил его туда. Один Господь был в состоянии отозвать его оттуда. И мысль об отречении была немыслимой в его представлении о чувстве долга. Даже когда в конце царствования он понял, что существуют границы, и для самодержавного монарха то, что он не может изменить всего, всех обстоятельств по своему желанию, что результаты 30-летних трудов и жертвенных усилий принесли очень посредственные плоды, его восторг и рвение в последние годы жизни уступили место безграничной грусти. Мужество не оставляло его. Он был слишком верующим, чтобы предаться унынию. В конце жизни Николай I признавался:
«В отношении религии моим детям лучше было, чем нам, которых учили только креститься в известное время обедни, да говорить наизусть разные молитвы, не заботясь о том, что делалось в нашей душе».
Но, видимо, велико было внутреннее стремление императора к Богу, и детей своих он воспитывал по-иному. Как истинно православного христианина характеризует императора Николая I его завещание?
«Благодарю всех меня любивших, всех мне служивших, прощаю всех меня ненавидевших. Прошу всех, кого мог неумышленно огорчить меня, простить. Я был человеком со всеми слабостями, коим люди подвержены. Старался исправиться в том, что за собой худого знал. В ином успевал, в другом нет. Прошу искренне меня простить. И я умираю с благодарным сердцем за все благо, которым Богу угодно было на сем приходящем мире меня наградить, с пламенной любовью к нашей славной России, который служил, по крайнему моему разумению, верой и правдой. Жалею, что не мог произвести до того добра, которого столь искренне желал».
И умирал он, исполнив последний долг христианина, исповедовавшись и приобщившись святых тайн. Вот как описывает последние часы его жизни Блудов: «Государь не ожидал императрицы. Она склонилась к его изголовью и со свойственной ей кроткой нежностью тихо сказала: „Друг мой, ты не мог окончить начатого тобою говения и приобщиться, как всегда бывало, святых тайн вместе с нами. Почему бы не исполнить это теперь? Ты знаешь, что для христианина нет лекарства лучше, и многие страждущие получили облегчение от принятия святых тайн». «Как? В постели?» — быстро возразил государь.
Нет, невозможно. Я рад и желаю исполнить эту обязанность. Но когда буду на ногах, когда Бог даст мне облегчение, лежа и не одетый, могу ли я приступить к такому великому делу? Столь глубоко было его благоговение к святыне. Императрица умолкла в слезах, силы души ее истощились. «Разве я в опасности?» — спросил государь, и мгновенно остановился, чтобы сим вопросом не устрашить супругу. Так нежно они берегли друг друга. Узнав о безнадежности своего состояния, государь пригласил наследника и приказал позвать духовника. Когда протопресвитер Василий Бажанов начал читать предшествующие исповеди молитвы, государь благословлял стоявших у постели его на коленях императрицу и цесаревича. Засим они вышли. По окончании исповеди государь, перекрестившись, произнес: «Молю Господа, чтобы Он принял меня в свои объятия». Священный обряд причащения, совершенный в присутствии императрицы и цесаревича, исполнил он с полным самосознанием, благоговением и необыкновенным спокойствием. Молитву же «Верую Господи и исповедую» прочитал от начала до конца довольно твердым голосом. Умирающий государь находился в полной еще памяти, когда духовник отец Василий Бажанов приступил к чтению отходной и изволил повторять за ним молитвы, хотя слабым уже голосом, но покойно. Вскоре голос его пресекся. Он знаками подозвал к себе духовника, пожал ему руку, поцеловал наперстный его крест и, не в силах уже будучи произнести ни одного слова, движением руки и глаз показывал на императрицу и наследника, как бы желая сказать, чтобы он за них молился.
Прозвучала первая часть цикла художественных чтений по мотивам книги «Благочестивые Константиновичи», глава 1, «Царь Николай I» в исполнении актера Дмитрия Бабушкина. Продолжение цикла слушайте в нашей следующей передаче «Художественные чтения». Всего вам самого светлого, помогай всем Господь!